Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Итак, всем добрый день. Продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова. Александр Сергеевич.
Добрый день.
Нужно подсчитать будет, какое количество раз я представлял вас в кадре. Вот, но мы уже добрались до поля в...
веществе,
но в твердом теле.
Мы говорили о полях в металлах,
да.
В проводниках.
Проводниках.
Не обязательно в твердом теле, но в проводниках. А вот теперь о полях в диэлектрике хочется поговорить.
Да, поля в диэлектрике. Диэлектрики, насколько я понимаю, это как раз-таки среда, в которых поле может легко распространяться.
Ну, в которых ток не может скорее течь. Вот если там у нас были свободные заряды, ага, которые могли двигаться куда угодно, то в диэлектрике они прикреплены.
Ага. Вот так.
Угу. Значит, когда мы говорили про поле при наличии проводников, мы в основном металлами занимались. И там заряды, двигающиеся, это были электроны, которые в металле могли двигаться относительно свободно. И вот, обратите внимание, когда мы об этом говорили, мы ни слова не говорили о том, а как это получается. Почему в металле электрон может двигаться свободно?
Но это так называемая тазонная структура на этот вопрос отвечает.
О, вы уже полезли в квантовую механику. Да-да-да.
Но, по крайней мере, в Латии с этого начинается, там, не помню, курсы на втором, и ты уже, в принципе, это знаешь. Ну и вообще про всякие диоды, транзисторы, все в таком духе, без этой штуки.
Ну да. Уже вообще сложно. Вся электроника, она появилась, она была предопределена созданием квантовой механики.
Угу.
И вот тот бум, который мы видим, компьютерный и все, он был предопределен вот тем, что было сделано в 30-е, даже 40-е годы, вот когда стало понятно, как это делать. Ну, ясно, что технологии запоздали, они, как всегда, развиваются не так быстро, как идеи. Но вот мы-то с вами пока еще находимся в поле почти классической физики, вот мы совсем хотим из-за нее выйти, и это начнется активный выход, как только мы перейдем к магнетизму. Хотя, конечно, первый шаг мы уже сделали, введя понятие поля, которое классической физике не очень соответствует, поскольку оно, если не наблюдаемо, трудно наблюдаемо. Но вот я ничего не говорил про проводимость металлов по одной простой причине. Дело в том, что там главное действующее лицо – это электрон, микрочастица, и она находится в тесной кристаллической решетке, и там классическая физика вообще не работает. Поэтому на языке классической физики туда лезть было просто бесполезно. А вот когда мы переходим к диэлектрикам, тут тоже, конечно, можно говорить про диэлектрики кристалла и диэлектрики жидкости, и там говорить было бы трудно. Но есть еще диэлектрики газы, когда у нас есть молекула, она, конечно, микрообъект, но уже не такой микро, как электрон, она побольше, чем электрон. Это значит, что к ней классические подходы подходят получше, чем к электрону, но самое главное, что она может быть почти свободной в газе, и поэтому тогда уже классическая теория работает гораздо лучше. И здесь можно продвинуться довольно далеко, но вот поэтому разговор про поля в диэлектриках будет из двух частей состоять. Первое, что происходит с молекулами, когда они попадают в электрическое поле, как бы на микроуровне. А потом, зная это, надо уже будет договориться о том, как электрическое поле откликается на то, что в нем появляются молекулы. Вот такая программа.
Но вот все-таки в курсах, связанных с электроникой, про диэлектрики, естественно, говорят немножко в других плоскостях. Это больше материалы, скажем, которые
можно... Да, протвердотельные.
Протвердотельные, конечно, да. Это конечно, материалы, которые конечно, можно конечно, использовать
конечно.
И каким, мы каким немножко... образом да, сочетать металл с диэлектриком, да?
То,
там, всякие проводящие структуры.
Ну, на таком языке это уже квантовая механика. Это уже квантовая механика. Но мы сейчас на уровне газов сделаем все достаточно аккуратно, а потом станет ясно, как это можно немножко подправить на твердое тело и жидкости, но подправить не окончательно. Окончательно это, конечно, только на правильном языке квантовой механики, но и на этом языке продвинуться можно очень далеко, тем более, что мы введем новые совершенно понятия, которые описывают поля в веществе, которые потом появятся в магнетизме, и там из-за некоторой ошибки, которая была сделана при создании теории, там все встало с ног на голову. Ну, поэтому вот сейчас речь будет достаточно важная и нужная на самом деле, и идей там будет много совершенно нетривиальных. Я напомню, что мы с вами уже договорились, что у нас все поля бывают теперь поля свободных зарядов, это которые мы вначале расставили, потом мы туда внесли вещество, вещество как-то там перераспределило заряды, и эти вновь возникшие макроскопические заряды в веществе создали свое дополнительное поле, которое мы обозначали Е', а полное поле – это вот поле свободных зарядов Е0 плюс Е'. И в металлах, и в проводниках так ловко получалось, что эта сумма всегда ноль. И поле в проводниках было ноль. А в диэлектриках там свободных зарядов нет, и поле в ноль не обращается. С ним происходят более хитрые трансформации. Но я, забегая вперед, скажу, что вообще проводники можно рассматривать как диэлектрики, доведенные до абсурда. Там просто некоторый параметр, хорошо известный, диэлектрическую проницаемость, надо считать бесконечно большой. Если мы решили задачу про диэлектрик, то, положив эпсилон равным бесконечности, мы должны получить решение задачи про проводник. Поэтому это был частный случай, на самом деле. Вот. Но теперь, прежде чем говорить про поля в диэлектриках, надо очень коротко сказать про такую электростатическую систему, как электрический диполь. Я про нее уже однажды говорил чуть-чуть. Это два разноименных заряда, разведенных один относительно другого. Но сейчас нам понадобится выражение для потенциала и поля диполя. Я эти формулы выводить не буду, я скажу, как они выводятся, кто хочет, это сделает в качестве домашнего задания. Ну, просто иначе мы бы опять всю доску исписали. А пока скажу идею. Итак, электрический диполь. Это два точечных зарядика, положительный и отрицательный, одинаковой величины Q, плюс Q и минус Q, разведенные на небольшое расстояние, которое характеризуется вектором L. И еще раз напомню, договорились L направлять от отрицательного заряда к положительному. Такая штука характеризуется вектором дипольного момента, который по определению равен произведению заряда на L. А вот для дальнейшего нам понадобится с вами знать величину потенциала и поля электрического диполя. Сразу скажу, что сегодня я буду все делать только в системе СГС, потому что в системе Си формулы, они и так будут не очень короткие, а там они будут совсем громоздкие и запутанные. Так вот, если нас интересует поле и на большом расстоянии от диполя, давайте проведем вот такой вектор R, который гораздо больше, чем размер диполя. Но забегая вперед, скажу, что тут все достаточно просто. Дело в том, что диполи – это будут молекулы, а мы за ними, все-таки это микрообъект, а мы за ними смотрим издалека, и наши приборы находятся далеко, или какая-нибудь другая молекула, которая взаимодействует с этой. Но если у нас газ, то расстояние это очень большое, то есть R гораздо больше, чем L. И вот хотелось бы сосчитать здесь электрическое поле, чтобы знать, что почувствует либо наш прибор, либо молекула на большом расстоянии от такой молекулы. Ну, это, скажем, молекула соли, это натрий, это хлор, да, типичный диполь. Легче сосчитать сперва потенциал. Я напомню, что электрический потенциал в точке R – это есть сумма потенциалов всех зарядов, которые есть. У нас есть два заряда – положительный и отрицательный. Давайте вот это расстояние назовем векторочком R со значком плюс, в честь того, что этот вектор от положительного заряда проведен. А вот это расстояние R со значком минус. Сейчас попробую другой минус, где что-то не очень хорошо пишется. R со значком минус, в честь того, что от отрицательного заряда. Они почти равны R, но чуточку разные. Это чуть-чуть короче, это чуть-чуть длиннее. Тогда потенциал точечного заряда – это есть величина заряда делить на расстояние от заряда до точки наблюдения, то есть на модуль вектора R+. А потенциал второго заряда – это величина заряда минус Q делить на расстояние на модуль вектора R-. Теперь по правилу сложения векторов нетрудно понять, что вектор R+, вот этот вектор, давайте лучше сперва R минус. R-минус это очень просто считается. Надо к половинке вектора L вот это, добавить вектор R. А точно так же вектор R плюс надо от вектора R отнять половинку вектора L. Если мы его развернем, этот вектор будет смотреть сюда, половинка, этот сюда. По правилу треугольника это сумма. Поэтому это будет Q на модуль вектора R минус L пополам. Тут же стоит расстояние. Минус Q на модуль вектора R плюс L пополам. Ну, дальше веселенькая работка. Надо вспомнить, что модуль вектора, как сосчитать? Надо вектор умножить сам на себя скалярно, тогда мы получим квадрат вектора, а потом из этого надо выключить, извлечь корень. Поэтому это будет так. Q, а здесь будет корень квадратный, возводим в квадрат. R в квадрате. Минус удвоенное произведение первого на второе, но мы перемножаем скалярно, поэтому не просто произведение, а скалярное. R на L. Минус R на L. Плюс L квадрат на 4. Теорема Пифагора. Квадрат суммы двух чисел. Минус такое же слагаемое, которое получается здесь. Тут будет, да?
Вопросик, а вот когда мы R на L скалярно умножаем, двойка там уже смысла не имеет, я, к сожалению.
А потому что здесь L пополам.
И не, мы не пишем L пополам.
Нет, у нас удвоенное произведение же,
а
удвоенное с L пополам.
Пардон.
И точно такое же второе слагаемое от этого, только здесь будет не минус стоять, а плюс. А пока это точно. Теперь надо учесть, что L у нас гораздо меньше, чем R. Ну, естественно, первое, что приходит в голову, выкинуть эти слагаемые, будет Q делить на R минус Q на R, получится 0. Но это слишком грубое приближение. Надо сохранить, как говорят, первое неисчезающее слагаемое. Ну, смотрите, у нас... Ну, можно еще такую сделать вещь, я все-таки покажу. Одну R вынести за скобки, поэтому будет Q делить на R, а здесь будет единица минус R на L на R в квадрате плюс L квадрат на 4R в квадрате, и все в степени минус 1 вторая, ну, потому что корень в знаменателе. И от этого надо отнять почти такую же скобочку, тоже в степени минус 1 вторая. Но здесь у нас был минус, а там у нас был плюс. Поэтому вот здесь будет первое слагаем, потом плюс и остальные слагаем. Вот теперь смотрите, это единица, это величина порядка L делить на R. Это маленькая величина. А здесь у нас L делить на R, да еще в квадрате. Это еще более маленькая величина. Поэтому, если мы хотим хоть приближенно получить красивый ответ, давайте эти квадратичные поправки здесь и здесь выкинем. Нет, если получится так, что предыдущие дадут нам 0, тогда нельзя выкидывать эти поправки. Но вот мы поступим таким образом. Ну и дальше воспользуемся еще одной замечательной формулой, которая получается из разложения в ряд функций, в ряды Тейлора. Вот как-то мы об этом еще с вами не говорили, о разложении в ряд. Я пока сейчас не хочу об этом говорить, я только приведу эту формулу, она ужасно полезная. Единица плюс любая величина, малая по сравнению с единицей x любой степени альфа, это примерно равно единица плюс альфа х. Ну вот скажем, если здесь в квадрате стоит единица плюс х в квадрате, это будет единица плюс 2х плюс х в квадрате. Но если х мало, то х в квадрате по сравнению с 2х мало, и поэтому получается единица плюс 2х. Так же и с кубом, так же с любой общей степенью, и положительной, и отрицательной, и дробной. Ну так вот, если теперь воспользоваться этой формулой, то единица минус такая штука в степени минус 1 вторая, это будет единица плюс половинка такой штуки. И отсюда, если в результате все это сделать, я уже здесь чуть-чуть пропущу, не хотел выводить, но все-таки показал, как вывести.
Значит, у нас получится здесь скалярное произведение R на L, да еще на Q. Но L на Q – это дипольный момент. Поэтому в числителе получится дипольный момент умножить на R, а в знаменателе получится R в кубе. Вот так выглядит электрический потенциал электрического диполя. Если у точечного заряда он на всех расстояниях был одинаков, то здесь уже не так. И спадал как единица на R, теперь он спадает как единица на R в квадрате, здесь R в кубе, тут R. Еще здесь стоит косинус, он в разных направлениях разный. Кстати, очень интересный пример. Вот когда мы формулируем третий закон Ньютона, очень любят говорить, что тела взаимодействуют с силами, направленными противоположно, и по прямой соединяющие эти тела. Последнее неверно. И Ньютон этого не говорил, хотя вообще почти во всех учебниках так говорится. Вот давайте посмотрим. Вот у нас есть почти точечное тело диполь и положительный заряд вот здесь. Смотрите, эти заряды отталкиваются, сила направлена сюда, отталкивание. Эти притягиваются сюда. Куда суммарная сила будет действовать? Точно так же на диполь суммарная сила будет действовать сюда. Вот у вас две силы одинаковые, но они вовсе не направлены по прямой, соединяющей точечные тела. Ну, вот это потенциал электрического диполя. А для того, чтобы сосчитать электрическое поле диполя, я напомню, что поле считается через потенциал с помощью оператора градиента. Надо сосчитать минус градиент потенциала. Считать будет непросто, потому что у нас здесь стоит произведение двух функций d на r и единица на r в кубе. Поэтому надо будет сосчитать такую штуку. Минус градиент от d на r делить на r в кубе. Как же это считать? Ну, как вообще-то набло, это еще и операция дифференцирования. А как она действует на произведение? Она сперва дифференцирует один сомножитель, оставив второго. Второй в покое, а потом дифференцирует второй. Поэтому это надо написать так. Сперва мы оставим в покое единицу на r в кубе, получится минус единица на r в кубе на градиент от скалярного произведения d на r. А теперь он оставит в покое эту величину, поэтому будет минус скалярное произведение d на r, а здесь будет градиент единицы на r в кубе. Ну вот на этом я остановлюсь и дальше считать не буду. Желающие могут посчитать. Кстати, попутно им очень рекомендовано будет доказать некоторую лемму. Если оператор Набла действует на модуль какой-то функции, на функцию от модуля R, то оказывается действие оператора Набла сводится к умножению на единичный вектор, смотрящий вдоль R, на результат дифференцирования по модулю R. Если вы воспользуетесь этой леммой, которую надо было бы еще доказать, то сосчитать эту штуку будет гораздо-гораздо проще. Ну вот я дальше считать ничего не буду. Я поставлю знак равенства. Дальше многоточие. И дальше я напишу ответ, как выглядит электрическое поле диполя. Оказывается, оно выглядит так. Это будет 3R на скалярное произведение D на R на r в пятый минус d делить на r в кубе. Вот оказывается так описывается электрическое поле диполя. Выглядит оно гораздо проще, чем формула. Я здесь, пожалуй, нарисую. Вот из положительного заряда во все стороны выходят силовые линии электрического поля, причем они выходят как из точечного заряда, потому что второй заряд еще далеко, и главный вклад в поле здесь определяет этот заряд. Вот они так выходят. А в этот заряд они также входят. Но ясно, что вот эта линия так в него и войдет. Остальные войдут вот так симметрично. Ну, а теперь их надо соединить как-то. Так, линии, понятно. Так, одна только линия уйдет на бесконечность, перейдет на бесконечность. Это плохая картинка. Она 2D. На самом деле ее надо сделать 3D, то есть еще повернуть вокруг этой плоскости. Ну, вот в этом электронном конструкторе я скину пару демонстраций, как выглядит поле и потенциал, потенциал и поле на картинках такого диполя. Посмотрите. А в качестве упражнения, а сосчитайте, кто захочет. Когда-то мы там что-то о контрольной говорили. Электрическое поле двумерного диполя. Это у нас трехмерный диполь, он в 3D. А теперь представьте себе, что у нас все меняется в эту сторону и в эту, а в эту ничего не меняется. Это означает, что у нас уже здесь не заряды, а бесконечные нити. Тогда у нас есть две параллельные близко расположенные нити, заряженные однородно. Это с зарядом плюс лямбда, это с зарядом минус лямбда. Сосчитайте здесь потенциал на большом расстоянии от него и поле. Делать придется примерно то же самое, но вся арифметика будет совсем-совсем другая. Там в потенциале появятся логарифмы, придется в ряд логарифм раскладывать. Кстати, логарифм единица плюс x примерно равен x. Ну, чтобы вот этот этап не лезть в математику. Вот так же, как здесь мы упрощали, пользуясь вот такой приближенной формулой, для логарифма вот так. Для логарифма. Ну вот, про диполь мы рассказали. Надо было бы, конечно, об этом было поговорить, когда мы просто про поля в вакууме говорили, но там как-то я боялся, чтобы люди совсем не загрустили, а мы сейчас математику повторили, и теперь со свежими силами это можно все осознать. Ну а теперь какое ко всему все это имеет отношение к молекулам? Вот теперь я хочу рассказать о классификации молекул с точки зрения электрических всяких разговоров. Значит, мы с вами договорились, что молекула – это… Вот, пожалуй, я вот эту формулу для потенциала оставлю. Что молекула – это не более чем набор электрически заряженных частиц, которые расположены достаточно компактно. Это у нас был потенциал. Итак, у нас есть некоторая компактная молекула. Какая-нибудь молекула ДНК, свернутая в узел, они же там любят… не цепочкой располагаться, а эта цепочка жутко запутывается. Там много-много зарядов, и положительных, и отрицательных. А мы с вами находимся на расстоянии r, которое гораздо больше, чем размеры молекул. Давайте сосчитаем потенциал в той точке, где мы находимся, фи от r. Мы вспомним, что здесь у нас много-много зарядов, положительных зарядов, Q с номером G, есть и отрицательные заряды, как-то они там расположены, но главное, что они расположены компактно. И вот положение житого заряда относительно нас с вами мы зададим вектором R житое, вот таким, а смещение этого заряда относительно центра молекулы. Я не хочу долго говорить, что, какую точку мы выберем в качестве центра. Ну, наверное, не центр масс, а центр зарядов. Вот мы когда-то вводили центр масс, сумма m итах, r итах делить на сумму масс. Также можно ввести электрический центр молекулы, хотя можно выбрать и другую точку какую-нибудь. Если молекула симметрична, ну, тогда понятно, какую выбрать. А вот это расстояние r, житое, вот такое r. Видите, букв. Жутко не хватает, приходится R писать тремя разными подчерками. Но тогда понятно, что по принципу суперпозиции потенциал в точке R – это есть сумма потенциалов от всех зарядов, поэтому сумма по всем зарядам молекул, заряд каждого на расстоянии от каждого заряда до точки наблюдения на R житое. Дальше мы с вами точно видим, что вектор r житое равен вектору r большой минус вектор вот этот. Поэтому это будет сумма по всем зарядам q житое модуль r минус r житое, где вектор r житое задает смещение заряда от выбранной точки центра молекулы. Дальше, как мы с вами уже договорились, чтобы сосчитать модуль, надо этот вектор умножить скалярно на себя и извлечь корень. Так и сделаем. Сумма по всем молекулам q житое, а здесь будет корень квадратный из r в квадрате, минус удвоенное, вот здесь удвоенное скалярное произведение, у нас на 2 ничего не делится, r на r житое плюс r житое в квадрате. И снова нам надо учесть, что вот это расстояние гораздо больше, чем наша молекула. Поэтому R вынесем из-под корня. А поскольку оно не зависит от знака суммирования, и из-под знака суммы будет единица на R. А дальше будет сумма по всем зарядам молекулы, кужитая на R, R мы уже вынесли, на единицу минус 2 R на R, житая скалярно на R в квадрате, плюс R, житая в квадрате на R в квадрате в степени минус 1 вторая. А вот теперь эту величину надо разложить в ряд Тейлора по степеням единицы на R. Смотрите, в первом приближении, если мы считаем, что эти все слагаемые малы, мы получаем просто единица на R сумма кужитых. На сумму зарядов. Все остальное мелочь. И вообще, да, кстати говоря, мы с вами договорились, что сумма микроскопических зарядов называется макроскопическим зарядом. Это макрозаряд молекулы. Давай его обозначаем буквой Q большое. Поэтому, если у молекулы сумма зарядов не равна нулю, то ее электрический потенциал устроен как Q делить на R. Друзья мои, это потенциал точечного заряда. А поле по потенциалу дифференцированию находится однозначно. Поэтому, если сумма зарядов у молекул не равна нулю, она в первом приближении ведет себя как точечный заряд. Все остальное мелочи. Это будут добавки степени R малое делить на R большое. Размеры молекул делить на расстояние до наблюдателя. Это мелочи. Поэтому такие молекулы ведут себя как точечные заряды. Для молекул, у которых сумма зарядов не равна нулю, придумано специальное название. Такие молекулы называются ионами. Ионы бывают положительными, если положительных зарядов больше, чем отрицательных, или отрицательными, если их меньше. Ионы в первом приближении можно считать точечными зарядами, хотя на самом деле они никакие не точечные. Но формула показывает, что так получится. Другое дело, что если так случится, что сумма зарядов окажется равным нулю, такая молекула будет электрически нейтральная, и это слагаемое исчезает. Но это не значит, что потенциал будет ноль, потому что у нас есть еще остальной хвост. Дальше будем раскладывать. Забудем про квадратичную поправку и воспользуемся той же формулой единица плюс мелочь в степени минус 1 вторая. У нас получится плюс... Нет, минус. Здесь стоит минус. Скалярное произведение R на сумму по всем молекулам QGRG делить на R в кубе. Смотрите, эта слагаемая спадает с расстоянием как единица на r, а это как единица на r в квадрате. Здесь r в кубе, здесь r в первой степени. Оно спадает гораздо быстрее. Если это слагаемое не ноль, то про это можно забыть. А вот если ноль, тогда надо смотреть на это слагаемое. Давайте эту сумму обозначим какой-нибудь буквой. Буквой D. Она зависит от того, как устроена эта молекула. А теперь давайте сравним эту формулу с этой. У нас получился потенциал электрического диполя. Оказывается, если у молекулы заряд суммарный равен нулю, то она в первом приближении ведет себя как электрический диполь. Это хитрая теорема. Например, молекула воды, как нас учат химики, устроена так. Вот так атом кислорода, вот так два атома водорода. На кислороде... У нас отрицательный заряд, на водородах положительный. Это довольно сложная система. И вот тут не то 109, не то 106 градусов. Вот помните, такая цифра очень неудобная. Господа, это никакой не диполь. Это вовсе не палочка с двумя зарядиками. Но оказывается, электрическое поле такой молекулы в первом приближении такое же, как поле электрического диполя. Говорят, что Молекулы воды – это диполи, упаси Боже. Они никакие не диполи, это более сложная конфигурация зарядов. Но на больших расстояниях в первом приближении она создает поле и потенциал, как электрический диполь, не более того. Но может случиться, что эта сумма окажется равной нулю. У молекулы не будет дипольного момента. На этом разложение не обрывается. Следующее слагаемое будет порядка единицы на r в третьей степени. Здесь у нас r в квадрате было. Следующее слагаемое будет называться квадрупольным слагаемым. Такое поле и потенциал создает квадруполе. Такая система – положительный заряд, еще один положительный заряд, отрицательный заряд и еще один отрицательный. Вот такой квадратик, на вершинках которых находятся противоположные заряды. Такая система называется квадруполь. И в следующем приближении, если у нас это ноль, оказывается, что молекула создает, у нее будет не дипольный электрический момент, а квадрупольный электрический момент, и она будет создавать потенциал, спадающий как единица на r в кубе. И так далее. Вообще говоря, такое разложение для потенциала и поля молекул называется разложением по мультиполям. Диполь, квадруполь, потом всякие октополи и так далее. Но нам для классификации молекул достаточно уже вот всего этого. Если у нас здесь не ноль – это ионы. Если здесь у нас не ноль, то такие молекулы мы будем называть полярными или дипольными. А все остальное, независимо от того, есть оно или нет, мы будем называть такие молекулы нейтральными. Ну, типичный, самый простой пример иона – это ион атома водорода. Если вы у атома водорода отберете электрон, у вас получится положительное ядро протон. Типичная полярная молекула. H2O слишком сложно. Мне больше нравится натрий хлор. Тут минус, тут плюс. Нейтральная молекула. Ну, хочется сказать, атом водорода. Уже не без электрона. Но атом водорода – плохой пример, потому что атом водорода почти в природе не встречается, он сразу встретится со вторым атомом водорода, и получится H2. И тогда у такой структуры электрические свойства в этом направлении будут отличаться от электрических свойств в этом направлении. Это будет нейтральная молекула, но, как говорят, анизотропная, она в разных направлениях будет разной. Поэтому мне больше нравится в качестве примера нейтральный атом гелия. Вот гелий – инертный газ, два протона, два нейтрона, два электрона, все абсолютно сферически симметрично, вот типичная нейтральная молекула. Ну и вот теперь наша с вами задача – обсудить, что будет, если мы разные типы молекул поместим во внешнее электрическое поле. Нет, с ионом будет все просто и неинтересно, он просто полетит под действием электрической силы и улетит из области наблюдения. Ну, конечно, ионы можно разгонять электрическими полями, замедлять. Вот сейчас очень модно, когда делают полупроводники, ионная бомбардировка, делают матрицу из кремния или германия, и там схемы рисуют потоками ионов. И получаются так микросхемы. Там, кстати, есть одна большая-большая проблема. Дело в том, что положительные ионы легко создавать. Отберите лишний электрон у атома, и получится все. А отрицательные ионы трудно. Надо лишний электрон к атому приставить. Он, конечно, прилипнет. Если вы сюда поставите электрон, то электронное облако в эту сторону отклонится. Здесь будет больше ядра. Атом превратится в диполь и слегка притянет этот электрон, но это уж очень нестабильная вещь, если вы такую штуку в электронной пушке будете разгонять, он, скорее всего, развалится. А чем плохо наносить схемы только положительными ионами? Очень просто, вы заряжаете положительно кристаллическую матрицу, и через некоторое время вы начинаете стрелять положительными частицами в положительный объект, возникает положительная сила отталкивания между ними, и у вас поток летит уже не туда, куда нужно. Поэтому это большая проблема рисования микросхем ионной бомбардировкой. Хотелось бы иметь как положительные, так и отрицательные ионы, но с отрицательными ионами не очень. Хотя сейчас вот очень модное такое есть направление – ион-ионная плазма. Вот она скорее в компьютерных моделях существует, чем в экспериментах. Это плазма, в которой обычно мы от атомов отбираем электроны, там есть положительные ионы и отрицательные электроны. Это нормальная плазма, к которой мы привыкли. А ион-ионная – это когда все электроны прилипли к атомам, и у нас нет свободных электронов, а есть только положительные и отрицательные ионы. Ну, вот все этим очень сейчас увлекаются, но все больше на компьютерных моделях, а не в реальной плазме. К сожалению, а может, и к счастью. Хорошо, давайте теперь посмотрим, что будут делать для начала нейтральные молекулы, оказавшиеся во внешнем электрическом поле. С этими будет все сложнее. Вот, оказывается, попав во внешнее электрическое поле, нейтральная молекула превращается в электрический диполь. И вот этот процесс превращения молекулы во внешнем поле в диполе называется поляризацией молекулы. Вот давайте на него чуть-чуть посмотрим поподробнее. Итак, мы договорились рассматривать простейшую неполярную молекулу типа атома гелия. Это одноатомная молекула. Кстати, господа, не одноатомная, а одноатомная. Атомная – это только атомная бомба, атомная электростанция и сейчас еще у тинейджеров. Это атомный фильм, значит, такое, да? Типа очень хороший, да? Она не хорошая, не плохая, она одноатомная, а не одноатомная. Значит, у гелия есть ядро, вокруг которого имеется два электрона, которые как-то там вокруг него крутятся. Я не хочу сейчас подробно говорить, что там происходит. Это не классическая физика. Они в некотором смысле размазаны в облако. И они в некотором смысле находятся сразу везде. Повторяю, я сейчас не хочу об этом говорить подробно. Об этом говорить трудно. А если мы нарисуем результаты решения квантово-механической задачи о вероятности найти, о плотности вероятности найти электрон на расстоянии r от ядра, то поскольку у нас здесь электроны 1s электроны, у нас конфигурация такая: 1s2, 2s0, 2p0 и так далее. У нас есть только 2s электрона. Так вот, оказывается, что для 1s электронов вероятность найти электрон, плотность вероятности – это вероятность найти электрон в кубике пространства делить на объем этого кубика пространства. Она вот ведет себя следующим образом. Она спадает по экспоненциальному закону. Эта вероятность пропорциональна e в степени минус r расстояния делить на а с ноликом, где а с ноликом, ну, некоторая комбинация физических констант, она называется первый боровский радиус вообще. Вот такое распределение слишком сложное, чтобы с ним работать. Мы его упростим. Мы будем считать, что вот если это радиус а с ноликом, но это не совсем, это почти а с ноликом по порядку величины с точностью до коэффициента, поэтому поставим а с ноликом с волной. Ну, там может быть в какой-нибудь корень из пи раз больше или меньше. И будем считать так, что внутри этого облака электронная плотность постоянна, а вне его ноль. Заменим вот такое распределение вот таким. Тогда мы будем считать, что у нас ядро находится в центре однородно заряженного электрического шара из электронного, размазанных двух электронов. Их там две штуки, кстати. Кстати, мы будем считать, что плотность заряда будет пропорциональна вероятности найти электрон, поэтому плотность электрического заряда есть некоторая константа на e в степени минус f на а с ноликом. Вот так распределена плотность заряда по объему электронного облака. Это в настоящем случае. А в нашем случае она константа. Вот. Кстати, площадь под графиком плотности или интеграл от плотности по объему, кстати, в бесконечном пределе, по этой формуле оказывается, что электрон может бесконечно далеко от ядра улететь. это будет полный заряд электронного облака. Кстати, он должен равняться минус 2 заряда электрона, потому что там 2 электрона. Давайте... Ясно, что если ядро находится в центре, то со всех сторон оно одинаково притягивается к облаку, и это означает, что никаких сил между ядром и облаком не действует. Можно сказать по-другому. Если мы нарисуем график зависимости электрического поля от расстояния поля внутри электрически заряженного шара, то в центре поле равняется нулю. А как насчет того, что произойдет, если мы ядро сместим относительно центра облака, а лучше наоборот. Ядро оно тяжелое, оно в первом приближении на месте остается, а смещается электрическое облако. Нет, на самом деле, конечно, смещается и то, и другое. На месте остается центр масс. О, кстати, сказал про центр масс, сразу вспомнил. Тут вдруг один из наших уважаемых пользователей написал: «Все тут дураки, такую чушь про космологию рассказали». Сказали, что Земля вращается вокруг неподвижного центра масс. Да это ж неверно. И все дураки. Почему неверно, решил уважаемый наш зритель или слушатель? Вот это Солнце, вот Земля. Тут масса Земли, масса Солнца. Ну, понятно, что центр масс находится на прямой, вот где-то здесь рядом с Солнцем. Так что произведение этого расстояния на массу Земли плюс это равно произведению этого на массу. Говорит, надо же, говорит, идиоты какие, все, начиная с Кеплера, считают, что центр масс неподвижен. Да, конечно, он неподвижен. Земля-то летит вокруг Солнца. И сейчас центр масс здесь, а когда Земля здесь, он будет здесь. А вы все идиоты считаете. Ну, о чем забыл уважаемый слушатель? Ответим в законе Ньютона. Не только Земля притягивается к Солнцу, но и на Солнце со стороны Земли действует такая же сила. И поэтому Солнце вовсе не стоит на месте. И не только Земля летает вокруг центра масс, но и Солнце летает вокруг центра масс. И когда, если здесь у нас был центр масс, если Земля прилетит сюда, то в этот момент Солнце окажется вот здесь. Ну, на самом деле, не совсем так. У нас, кроме Земли, есть еще масса других планет. И надо говорить о центре масс всей системы. Так вот, центр масс всей системы стоит на месте, а остальные все объекты как-то там летают по почти эллиптическим орбитам вокруг центра масс, иногда возмущая друг друга. Но если мы пренебрегаем взаимодействием Солнечной системы с другими объектами галактики и Вселенной, то тогда центр масс стоит как вкопанный. Это жесткая теорема классической механики. Здесь у нас тоже центр масс будет стоять как вкопанный, но поскольку масса ядра примерно в 2000 раз больше, чем масса электрона, мы будем считать, что ядро у нас почти всегда неподвижно, а колышется электронное облако. Так вот, что будет, если ядро немножечко сместится? Вот это наше электронное облако, вот это центр, где было ядро, а теперь ядро сместилось на расстояние r. Вот так. Ну, на самом деле, облако сместилось. Вот теперь электрическое поле не равно нулю. Для того, чтобы сосчитать электрическое поле внутри шара, надо воспользоваться старой доброй теоремой Гаусса о том, что поток вектора E через любую замкнутую поверхность, вот через эту поверхность, которую мы провели радиусом равным r, есть 4π на заряд электронного облака, попавший внутрь этой поверхности, на q'. А какой заряд от электронного облака попал в эту поверхность? А в нее попал не весь заряд электронного облака, а весь заряд электронного облака – это z, заряд ядра, на элементарный заряд. Значит, это заряд электрона, а это заряд, а это номер порядка, не заряд ядра, порядковый номер таблицы Менделеева. А у гелия z равно 2, поэтому заряд электронного облака 2qe. Так вот, это весь заряд, но попал-то сюда не весь заряд, а только та часть, которая имеет, она во столько раз меньше всего заряда, во сколько раз этот объем меньше, чем этот. Поэтому надо умножить на отношение объемов. А объем у нас 4/3 πr в кубе. 4 третьих пи сократятся, и останется вот это r в кубе на куб радиуса электронного облака. Мы его обозначили а с ноликом с волной. Это с одной стороны. А с другой стороны, поле из симметрии здесь везде смотрит одинаково. Тогда этот интеграл считается очень просто. Е константы вынесли, а площадь поверхности 4 пи на r в кубе. Ну и тогда получится, что электрическое поле из этого уравнения 4 пи сокращается, 4 пи r в квадрате площадь поверхности. Это объем 4 третьих пи r в кубе. И тогда получится, что электрическое поле внутри облака это есть z QE делить на а с ноликом в кубе на r по модулю. Итак, поле линейно возрастает с расстоянием до границы облака. Ну, а дальше, когда мы находимся снаружи шара, то мы знаем, что шар создает такое же поле, как точечный заряд, дальше поле спадает, как единица на r в квадрате. Вот так. Но посмотрите, как интересно. Оказывается, поле, которое чувствует ядро, линейно по смещению электронного облака. Это значит, что если мы облако сместили на какое-то расстояние, на ядро начнет действовать сила, направленная вот в эту сторону, притяжение к центру облака. Но по третьему закону Ньютона такая же сила будет действовать на электронное облако. И эта сила будет линейно по смещению и направлена в обратную сторону. Но, господа, сила, которая растет линейно и направлена против смещения, это хорошо известная сила Гука, сила упругости. Поэтому можно считать, что электроны привязаны к ядру пружинами. Вот так получилось. Конечно, в том случае, если мы электронное облако аппроксимируем вот таким распределением, вот так уже будет все похитрее. Но в таком случае так получается. Это прекрасная модель атома, предложенная Томпсоном. Это модель атома Томпсона, в котором считалось, что электроны удерживаются в атоме пружинами. Ну, Томпсон был англичанин, он там не про пружины говорил, он говорил, что атом – это положительный пудинг, в котором, как изюмины, на упругой вот этой положительной субстанции вставлены отрицательные электроны. Потом придумали модель атома Резерфорда, когда электроны летают по орбитам вокруг ядра, потом она рухнула по ряду причин, потом появилось современное квантово-механическое описание, так оно куда ближе к модели атома Томпсона, чем к резерфордовскому атому, на самом деле. Ну, а теперь мы с вами уже почти готовы к финальному этапу. Теперь давайте мы вот наш атом гелия поместим в конденсатор, который с одной стороны зарядим положительно пластины, а с другой отрицательно. Внутри конденсатора появится внешнее электрическое поле. Естественно, под действием этого поля ядро будет стремиться сместиться сюда, а электронное облако сюда. И атом деформируется. И получится вот так. Когда, ну, конечно, вы скажете, а может быть, облако перестанет быть круглым? Да, конечно, перестанет быть круглым. Но это будут давать поправки следующего порядка малости по сравнению с тем, что мы сейчас делаем. И тогда, когда прекратится такое, ой, там много чего произойдет. Конечно, оно сместится, оно проскочит положение равновесия. Электронное облако начнет дрожать около ядра. Но через некоторое время эти колебания успокоятся, и энергия этих колебаний куда-нибудь денется. Может быть, система немножко подогреется, а скорее всего, когда облако будет двигаться ускоренно, оно излучит электромагнитную волну, поэтому атомы поизлучают какое-нибудь радиоизлучение, когда мы включим электрическое поле. Но потом все успокоится. Когда все успокоится? Когда перестанет смещаться электронное облако относительно ядра? Когда внешнее электрическое поле сравняется со внутренним электрическим полем. И поэтому, если мы теперь сюда подставим внешнее электрическое поле, которое станет равным внутреннему, мы отсюда можем найти, насколько сместится электронное облако от ядра. И тогда получится, что R, смещение, это есть А с ноликом с волной в кубе делить на заряд электронного облака, Z к E. А теперь посмотрим на эту систему издалека. Ядро, оно и так было почти точечное, а сферическое или почти сферическое электронное облако создает поле как точечный заряд. Поэтому такая система в первом приближении эквивалентна положительному ядру точечному и смещенному на расстояние R от него отрицательному. Но, друзья, это диполь. Итак, у нас молекула превратилась в электрический диполь. А чему будет равен дипольный момент? А дипольный момент равен заряду Z на QE на смещение на А с ноликом. Только извините, когда я сосчитал R, я еще E забыл. Электрическое поле самое главное. На А с ноликом в кубе на E. И еще делить на Z к E. Заряды сократились. И мы получили потрясающий результат. Оказывается, молекула превратится в диполь, величина которого пропорциональна электрическому полю. Коэффициент пропорциональности между дипольным моментом, который навелся в молекуле, и электрическим полем называется поляризуемостью молекулы. Я поставлю на будущее значок «Е», потому что потом еще появится магнитная поляризуемость. И, наверное, вы догадываетесь, что это будет коэффициент пропорциональности между магнитным дипольным моментом и магнитным полем. Хотя там будет все хитрее. Господа, мы с вами сосчитали поляризуемость молекулы, одноатомной молекулы гелия. Она оказалась с точностью до коэффициентов размер в кубе равна объему молекулы. Вообще говоря, задача расчета поляризуемости – это сложнейшая квантово-механическая задача, решение которой нужны достаточно большие компьютерные мощности и много времени, которые будут использовать эти мощности. Я даже и не заикаюсь, как это надо считать на самом деле. Но пока мы получили интересный результат. Поляризуемость молекулы примерно равна ее объему. Это результат правильный, он работает практически всегда. Правда, все еще чуть-чуть хитрее. На самом деле у нас электронная плотность не прямоугольный характер имеет, а вот такой. И это означает, что у нас смещение будет не чисто линейной функцией электрического поля. И эту зависимость можно разложить в ряд Тейлора. Кто умеет это делать? Вы можете это сделать. И тогда окажется, что дипольный момент будет не линейной функцией напряженности электрического поля, а будет пропорционален сумме слагаемых, каждый из которых будет содержать поле все в более и более высокой степени. Я все-таки напишу это для порядка, чтобы потом об этом поговорить. Это будет просто одна секунда. На самом деле дипольный момент будет равен альфа 1 на Е плюс альфа 2 на Е на Е в квадрате плюс альфа 3 на Е в кубе и так далее. Причем чем больше номер коэффициента, тем он меньше. Это самое главное слагаемое. Вот это слагаемое, альфа 1, вообще говорят, правильно назвать линейной поляризуемостью. Это будет квадратичная поляризуемость, это кубичная и так далее. Это тоже не совсем правда. Молекулы анизотропны, и вообще говоря, здесь стоят не числа, а матрицы. Здесь будет стоять матрица 3 на 3, здесь будет стоять гораздо более хитрая матрица, она будет уже не плоская, а объемная и так далее. Здесь будут стоять тензоры все более и более высоких порядков. Но пока мы будем считать, что это число, и всем этим мы пока пренебрегаем. На самом деле, выкинув всю нелинейщину, мы выкинули массу интересных эффектов, о которых потом когда-нибудь надо будет вспомнить в оптике. Например, мы выкинули
эффект самофокусировки, который связан с кубичной поляризуемостью. Оказывается, свет в веществе меняет показатель преломления вещества и сам себя фокусирует. Это страшный эффект, который сильно ограничивает мощность лазеров. Дело в том, что когда вы делаете мощное излучение в веществе и даже в воздухе, вот, почему это одна из проблем «Звёздных войн», начинается самофокусировка излучения в воздухе, он начинает сам себя фокусировать, мощность излучения или напряженность поля еще больше растет, он еще больше себя фокусирует, и в результате поле становится таким, что оно лазерного излучения, что оно становится больше, чем поле, удерживающее электроны рядом с ядром, внутренние атомы. Тогда электроны улетают. Это значит, что атомы ионизуются. Это значит, что происходит ионизация газа, она начинает еще сильнее поглощать излучение, и происходит самовзрыв объема газа. Он дальше распространяется по лазерному лучу, и хорошо, если дальше он расфокусирован, а так дойдет до самого лазера. Поэтому самофокусировка – это вообще бич всех тех, кто работает с мощными лазерами. Вот в вакууме там хорошо, там нечему самофокусироваться. Если, конечно, не считать, что могут возникать электрон-позитронные пары, но и тогда вакуум тоже станет материальной средой, и там тоже появится нелинейщина. Но для этого нужны очень большие мощности, о которых сейчас и говорить не стоит. Если мы оставили бы квадратичное слагаемое, мы тоже получили бы очень интересный эффект удвоения частоты. Вот если мы светим каким-нибудь электромагнитным полем вещество, то атомы, у них электроны начинают колебаться на той же частоте, на которой имеется поле, ну и, грубо говоря, вещество переизлучает свет того же цвета, которым мы светим. Но вот если у нас есть квадратичное слагаемое, если у нас поле меняется как косинус омега-Т, то квадрат косинуса омега-Т, косинус квадрат омега-Т – это половинка плюс половинка косинуса удвоенного угла. Это значит, что за счет квадратичного слагаемого электроны начнут колебаться с вдвое большей частотой и будут излучать свет удвоенной частоты. Это имеет шикарные применения на практике удвоения лазерного, частоты лазерного излучения. Это широко используется при перестраиваемых лазерах. Удобно генерировать либо инфракрасное излучение на неодимовом лазере, либо зеленое излучение на аргоннике. Но бывает еще какие-нибудь лазеры. А хочется иметь весь спектр. Так вот, чтобы уйти в ультрафиолет, надо удвоить частоту излучения, и вот за счет этого слагаемого это можно делать. Кстати, вот, по-моему, только сейчас Китай производит такие указки, зеленые китайские лазерные указки, там стоит удвоение частоты. Лазер там светит в инфракрасном диапазоне, неодимовый лазер, стоит нелинейный кристалл, на котором происходит удвоение частоты, оттуда выходит зеленый свет. Это вот все спрятано в этих слагаемых, которыми мы пока заниматься не будем. Мы останемся сейчас только в линейной поляризуемости. Ну а те, кто знает, что такое разложение в ряды Фурье, сосчитайте, пожалуйста, линейную поляризуемость настоящего атома гелия. Эта задача, как ни странно, почти решается, настолько решается, насколько правильно это выражение для электронной плотности. Кстати, константу c вы найдете из требования, что интеграл от плотности заряда по бесконечному объему должен равняться двойному заряду электронного облака. Вот так устроена поляризуемость неполярных молекул. С полярными молекулами разговор совсем другой. Вот у нас было несколько лекций, которые, так сказать, были как некоторый справочник математики, ну и произошло то, что я ожидал. Понятно, что математику нельзя рассказать за три лекции, поскольку там чуть шаг в сторону, и все начинает сильно усложняться. Ну и, конечно, в том простейшем изложении математики увидели массу некорректности.
Но мы оговаривались. Для математиков специально мы оговаривались.
Это не для математиков.
И мы говорили, что просим, так сказать, это
дело не в том, что, вот, например, поймите, в математике тоже идут обобщения. И те вещи, которые нельзя делать в элементарной высшей математике, да, вот которую в школе там, или на первых курсах, потом их можно делать, только делать осторожно. Для этого вводятся специальные обобщенные функции. Например, нельзя дифференцировать разрывную функцию. И вообще, а даже непрерывную функцию нельзя дифференцировать, если производная оказывается равны бесконечности. Вот, например, корень, он как вот так идет функция, в нуле он идет вертикально, вообще гладкая функция. Любой физик скажет, она хорошая дифференцируемая функция. Математик классический говорит, да нет, здесь производная равна бесконечности, ее не существует. Господа, почему бесконечность? Чем бесконечность хуже других значений? Для физика бесконечность такая же хорошая точка, как остальные, и с ними можно работать почти как с обычными числами, но с некоторой осторожностью, конечно. Вот. И поэтому математика, она тоже не стоит на месте. Вначале была классическая высшая математика, теперь она развивается, и она в том числе развивается в ту сторону, чтобы развязывать пользователям руки. И то, что раньше было категорически запрещено в элементарной высшей математике, извините за каламбур, то постепенно эти запреты снимаются. Конечно, с кучей оговорок, которые математики всегда говорят, но здесь я в заключение понимаю, какой будет сейчас поток со стороны математиков. Есть основная теорема математической физики, ну, в кавычках, конечно, это я ее сформулировал. Она звучит так: физикам в математике разрешено все, что приводит к правильному физическому результату.
Ну, то есть, если подтвердили на эксперименте, то значит, что-то было
правильно. Ведь на самом же деле все, что мы хотим в физике, это сделать, это разложить удобно для нашего серого вещества экспериментальные данные. И если это нам помогает, этому разложению, какие-то математические построения, может быть, даже в обобщенном понимании. Вот в квантовой электродинамике страшная вещь – перенормировка. Сумма ряда для массы электрона оказывается бесконечной. Так говорит, а давайте по определению считать, что эта сумма равна единице. Ну, жуть, конечно. Но это помогает.
На сегодня все.
До свидания.
Всем до свидания.